Давайте откроем наши Библии на 11 главе послания к римлянам. В главах с 9 по 11 Павел затрагивает несколько тем. Одна из них – суверенность, высшая власть Бога. По своему изволению Бог перестал считать Израиль своим единственным народом и начал изливать свой дух на язычников, начал действовать среди других народов. Поскольку Павел сам является иудеем, евреем из евреев, он всем сердцем желает и молится, чтобы Израиль обрел спасение. И все же он видит в Писаниях пророчество о том, что Бог будет действовать среди язычников. Большая часть 10 главы состоит из цитируемых Павлом пророчеств о том, что Бог будет найден теми, кто не искал Его, что Он откроет Себя язычникам. Об Израиле же Бог говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». 11 глава является продолжением 10 главы. В греческом оригинале не существовало разделения на главы. Оно было сделано позже, для того, чтобы легче можно было находить требуемое место в Писании. Но иногда мы прочитываем главу и останавливаемся. Через некоторое время мы начинаем читать следующую главу, но при этом мы уже перестаем следовать, как бы прерываем ход мыслей автора, который писал без какого-то ни было разделения на стихи и главы. Поэтому мы должны помнить, что изначально это было одно целое письмо. Люди разделили его на стихи и главы только для того, чтобы облегчить поиск Писаний. Итак, Бог сказал, что Он откроет Себя язычникам, что целый день Он простирал Свои руки к народу непослушному и упорному. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? И этот ответ – нет, никак. К сожалению, в наше время существуют теологи, которые утверждают, что Бог отверг свой народ. И они пытаются одухотворить Израиль в Писании, чтобы применить сказанное об Израиле к церкви. Они пытаются отнести к церкви пророчества, которые были произнесены об Израиле. И в результате весь смысл пророчества оказывается, по их словам, совершенно иным. Некоторые исследователи пытаются отождествить с Израилем англосаксонские народности. Много рассуждений ведется по поводу 10 якобы «потерянных» в кавычках колен Израилевых, что в действительности совершенно не основано на Писании. Библия говорит о погибших овцах дома Израилева. Иисус был послан к погибшим овцам дома Израилева. Там ни слова не сказано о каких-то потерянных коленах. Он говорит о погибающих людях, о погибших овцах дома Израилева. Господь точно знает все 12 колен и из кого они состоят. В книге Откровения говорится, что Господь поставит печать свою на челе 12 тысяч человек из каждого колена Израилева, чтобы сохранить их от части скорбей. Но отождествление церкви с Израилем или отождествление с ним англосаксонских или каких-либо других народов не соответствует Писанию и само по себе очень глупо. Эти исследователи говорят, например, что народ Дании на самом деле является коленом Дановым, и датчане – народ Дана. Но поскольку в разных языках датчане называются по-разному, это утверждение остается бездоказательным и в то же время делает невозможным правильное понимание пророчеств. Теперь Бог действует среди язычников, и Он будет продолжать свою работу до тех пор, пока не войдет полное число язычников. Как нам сказано об этом в 25 стихе 11 главы. Итак, вопрос в том, отверг ли Бог свой народ, навсегда ли Он перестал работать с ними? Нет, никак. Все пророчества Ветхого Завета говорят о том, что Израиль пал, чтобы впоследствии снова восстановить свое положение. Здесь нужно вспомнить о пророке Осии, замечательном пророке. Бог сказал ему взять в жены блудницу, и он повелел ему назвать детей пророческими именами, именами, несущими пророческое значение. Одного сына он назвал Лоамми, что значит «не мой ребенок». Его жена вернулась к своим прежним занятиям, и этот сын не был его родным сыном. В конце концов, она совсем ушла от него, и ее жизнь покатилась по наклонной плоскости. До тех пор, пока она не оказалась в рабстве, униженная и поверженная. И тогда Бог сказал Осии: «Пойди и выкупи ее из рабства, омой ее, очисти и снова возьми себе в жены». Вся жизнь Осии с его неверной женой, с блудницей, стала пророчеством о Божьих взаимоотношениях с народом Израилевым. Он выкупил ее у мужа и сделал своей женой. Мы видим всю красоту их первой любви, но потом Израиль отошел от Бога и начал служить другим богам. Он отверг источник воды живой и пошел служить идолам. Израиль полностью оставил пути Господни. Но все так же Божья неумирающая любовь простирается к его народу. Бог желает вернуть эти взаимоотношения. Он снова приводит народ иудейский к себе. И мы видим, что Бог обещает восстановить Израиль. Конечно, это все в будущем, но мы знаем, что это будет исполнено. Итак, Бог не отверг свой народ окончательно. И Павел говорит: «Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Колено Вениаминова, как предполагают некоторые, является одним из так называемых потерянных колен Израилевых. Но похоже, что Павел точно знает, из какого колена он происходит. Он не говорит: «Мы потерянные вениамитяне. Мы не знаем, кто мы и откуда». Он точно знал, что происходит из колена Вениаминова, поскольку точно известно, что Иисус произошел из колена Иудина. Некоторые из новых исследователей говорят, что большинство современных иудеев происходит из колен Иуды и Вениамина. Колено Вениамина и Иуды якобы сохранились, а все остальные были утеряны. Это не так. Да и дело-то не в этом. Большинство современных иудеев не знает своей генеалогии. Они не могут точно сказать, из какого колена происходят. Но они точно знают, что принадлежат к народу Израилеву. Итак, Павел из колена Вениаминова говорит: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израилю, говоря: „Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут“. Что же говорит ему божеский ответ? „Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом“». В своей жизни Илия пережил одну из величайших побед, когда на горе Кармил он бросил вызов пророкам Ваала. «Давайте построим жертвенники, приготовим жертвы, соберем всех ваших жрецов и помолимся. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». Конечно же, пророки Вааловы молились и кричали, и ничего не произошло. Когда стал молиться Илия, Бог послал огонь с небес, и он поглотил и жертву, и дрова, и сам жертвенник. Тогда Илия отвел пророков Ваала к потоку Киссон и заколол их. Там были убиты 400 пророков и священников Вааловых. На следующий день, когда Иезавель, нечестивая царица, узнала о том, что сделал Илия, она сказала: «Пусть то и больше сделают мне боги, если я не получу голову этого человека». И Илия убегает от Иезавели. За великой победой обычно следуют великие испытания. Так и случилось и с Илией. Огромная победа, и вот он вынужден бежать в пустыню, спасаясь от этой царицы. Он не побоялся встретиться лицом к лицу с 400 языческих жрецов, но одна разъяренная женщина... Очень тяжело. Он убежал к горе Хариф и спрятался там в пещере. Когда он стоял у выхода из пещеры, Господь спросил его: «Илия, что ты здесь делаешь?» Он отвечал: «Возревновал я о Боге, они все отвернулись от тебя, остался я один, но и моей жизни ищут, чтобы отнять. Боже, все пропало, твое предприятие развалилось, я твой последний человек, но и за мою голову уже заплачено». И тогда Бог сказал Илии: «У меня есть 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Сохранился остаток, верный Богу, и Бог знал их всех до единого, и он знал, сколько их». Павел указывает на то, что у Бога всегда был верный остаток, верующий между израильтянами, особые, очень особые люди из числа иудеев, которые видели то, что делает Бог, и жили в общении с Ним. Они всегда были, всегда существовали, они были исчислены Богом, они остаток, верный остаток. И Павел говорит: «Неужели вы не помните, как во времена Илии Бог сказал: „Я соблюл себе 7000 человек, верный остаток, служащий Богу. Они не последовали за Ваалом“? Так и в нынешнее время, говорит Павел, по избранию благодати сохранился остаток». Итак, и во времена Павла были такие люди. И ранее церковь, конечно же, состояла из иудеев. Сначала даже возникали проблемы с тем, чтобы принимать в церковь язычников. Изначально это была сугубо иудейская церковь. Среди иудеев было много верующих, остаток верный Богу, который был избран по благодати. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать. Другими словами, благодать и дела – это понятия взаимоисключаемые. Если я надеюсь, что Бог примет меня по благодати, это значит, что нет ничего, что я мог бы для этого сделать. Если я пытаюсь жить так, чтобы Бог принял меня из-за того, что я делаю сам, значит, благодать не действует в моей жизни. Благодать и дела – понятия, взаимоисключающие друг друга. И все же мы так часто пытаемся их совместить. Да, я спасен по вере, но мне хочется выполнить мою половину. Но если по благодати, то не по делам. А если по делам, то не по благодати. Два этих понятия исключают друг друга. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Чего же искал Израиль? Они искали праведности перед Богом. Жертвы по закону приносились для того, чтобы поставить человека в праведное положение в очах Божьих. Интересно замечание Павла, что они пытались достичь праведности от дел. Это продолжается и в наши дни. Сегодня рядовой иудей надеется быть принятым Богом на основании его добрых дел. Йом-Кипур, день примирения, перестал быть днем жертвоприношения, когда священник с жертвой за грех входил в святое святых и представал пред лицом Божьим. Теперь Йом-Кипур стал днем размышлений. Иудей должен теперь садиться и размышлять о своих добрых делах и плохих поступках. Они пытаются уравновесить свои плохие поступки добрыми делами и таким образом хотят быть принятыми Богом на основании своих дел. Павел говорит, что они делали это в его дни. Также они поступают и в наше время, когда надеются быть принятыми Богом в результате собственных дел. Иудеи не одиноки в этом. Такая же самая идея проникла и в церковь. Во множестве различных церквей люди рассматривают свои дела как основание для того, чтобы быть принятыми Богом. Бог примет меня, если я верен Его указаниям и если я выполняю то, что церковь предписывает мне выполнять. Если я буду делать то, сё, пятое, десятое. Люди хотят быть принятыми Богом на основании своих добрых дел. Нет. Бог примет меня, если я верен Его указаниям и если я выполняю то, что церковь предписывает мне выполнять. Люди хотят быть принятыми Богом на основании своих добрых дел. Нет. Когда вы рассматриваете свои дела как основание для того, чтобы быть принятыми Богом, это побуждает вас делать больше и больше. Такие люди действительно работяги. Вы увидите их повсюду, где бы вы ни были. Они даже сами придут к вам домой, и легко заметить разницу в том, откуда они пришли. Если они одеты в костюмы и носят галстук, значит, можно смело предположить, что они отрабатывают свое в системе мормонов. Если у них в руках сумка с красочными журналами и брошюрами, значит, они зарабатывают спасение в организации «Свидетели Иеговы». И та, и другая организация – лишь система, основанная на делах и рассматривающая дела как основание для того, чтобы быть принятыми Богом. Но если по благодати, то не по делам. Невозможно быть в двух местах одновременно. Итак, Израиль не был принят Богом и не обрел праведности перед Ним, потому что искал праведности от дел, а избранные же получили, избранные по благодати, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит. Павел начинает цитировать Писание Ветхого Завета, чтобы доказать свое утверждение. Когда человек, сделавший утверждение, подтверждает его двумя-тремя стихами, вы можете сразу сказать, что это правильное и устойчивое учение. И вот, Павел цитирует стих из Исаии, потом цитирует Давида. «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет согбен всегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Неужели они приткнулись, чтобы уже никогда не подняться? Нет, никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру. Другими словами, Израиль потерял свое положение единственного обладателя божественной благосклонности. Бог как бы на время оставил их в сторону, чтобы начать совершать свои дела благодати среди язычников. Иудеи, будучи смещены со своего положения, тем самым открыли для нас, язычников, доступ к богатству Божьей благодати, милости и любви. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Бог еще вернется к ним. Бог еще будет действовать среди Израиля. И когда наступит полнота, если их падение принесло такую славу языческому миру, то что же будет, когда Бог восстановит их? Он говорит о тысячелетнем царстве, о том времени, которого мы все с таким нетерпением ожидаем. «Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Павел обращается к язычникам, он называет себя апостолом язычников. За это положение ему пришлось заплатить немалую цену. На него было вылито немало грязи, особенно его собратьями-иудеями. Они считали его предателем, потому что он учил язычников о том, что, чтобы быть принятыми Богом, им не надо исполнять закон Моисеев, что они должны просто поверить в Иисуса Христа. Он говорил язычникам, что для спасения им не надо приносить жертву в храме, все, что им надо сделать, только веровать в Иисуса Христа. Конечно же, это учение очень пугало иудеев. Даже в наши дни утверждение, что человек может спастись просто по вере в Иисуса Христа, страшит многие церкви и религиозные системы. У меня есть друг, который был членом англиканской церкви в Канаде и работал в одной из церквей. И этот человек пережил рождение свыше. Он полностью обратился к Господу. Он начал проводить молитвенные собрания с прихожанами той церкви. И на этих собраниях люди начали по-настоящему испытывать в своей жизни силу Бога и Святого Духа. Та церковь была достаточно либеральной, поэтому и проблем не возникло. Если тебе от этого хорошо, то, пожалуйста, сила так сила. К этому относились терпимо. Но потом он начал учить людей, что каждому нужно родиться свыше. За это он был отлучен от церкви, поскольку это шло вразрез с церковным вероучением, что человек рождается свыше при крещении. Поэтому всех детей крестят еще в младенчестве. А потом на конфирмации ты только подтверждаешь свое спасение, полученное при крещении в детстве. Когда он начал учить, что всем надо родиться свыше, это стало создавать церковному руководству большие проблемы, и он был отлучен от церкви за то, что учил людей о рождении свыше. Видите ли, они надеялись на свои дела, на крещение и конфирмацию, вместо того, чтобы просто поверить в Иисуса Христа и надеяться на Него. Итак, Павел прославляет его служение апостола и говорит о том, к чему он стремится. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» Действительно, как он уже сказал ранее, он всем сердцем желает и молится о спасении Израиля, несмотря на то, что он был призван Богом для благовестия язычникам. Павел прошел огонь и воду для того, чтобы проповедовать Евангелие язычникам, для того, чтобы сказать им, что совсем не обязательно становиться иудеем для того, чтобы спастись. И за эту проповедь иудеи собирались убить его, когда он находился в Иерусалиме. Но все же Павел молится о спасении Израиля и продолжает, говоря, «Ибо если отвержение их примирение мира, Бог через Иисуса Христа примирил с собой мир, не только иудеев, но теперь и весь мир», то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Мы вновь видим контраст. Если изгнание иудеев дало миру возможность примирения с Богом, всему языческому миру, то что же будет, когда Бог примет их снова и изольет на них всю божественную милость и благодать? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Начаток – это, несомненно, Авраам и остальные патриархи веры. От этого корня произошел весь иудейский народ. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо». Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Исторически взаимоотношения церкви и иудеев были различны. К сожалению, в большинстве случаев именно церковь виновна в гонениях на иудеев, и я считаю, что это очень печально, грустно. В веках католическая церковь одобряла и возглавляла эти гонения. Когда Мартин Лютер отделился от католической церкви, он не смог избавиться от ее антисемитских взглядов. он одобрял гонения на иудеев. Таким образом, это отношение перешло и в протестантизм. Многие служители протестантских церквей даже и сегодня отличаются крайне антисемитскими взглядами. Они нередко пишут мне письма, полные ненависти по поводу моей, всем известной позиции в поддержку Израиля и иудеев. Существуют люди, которые пытаются хвалиться своим превосходством над природными ветвями. Бог их отрезал, Он с ними покончил, теперь мы Его народ. Павел говорит: «Подожди-ка, ведь ты ветка дикой маслины, привитая на лозу, на дерево, к которому ты по природе своей не имеешь никакого отношения. Они были отрезаны из-за их неверия, ты же держишься только верою, поэтому не надо гордиться». Я верю, что так же, как и Павел, мы должны желать спасения Израиля и молиться об этом. Это не значит, что я обременен желанием начать собрание Евангельской Церкви в Иерусалиме или начать миссионерскую работу по спасению иудеев. Мне не кажется, что Бог призвал меня быть евангелистом для Израиля и для иудейского народа. Бог призвал меня учить людей Его Слову, и я стараюсь верно и с усердием исполнять то, к чему Он меня призвал. Не думаю, что я могу изменить то, что сделал Бог, и поэтому я не обременен огромным желанием евангелизировать иудеев. В этом смысле я занимаю как бы нейтральную позицию. Есть люди, которые особенно ревностно относятся к евангелизации еврейского народа. Я не из их числа. Я верю, что в назначенное время Бог сам обратит свой народ к себе. И что, когда придет время, Бог сам привьет их обратно. И что, когда Он будет готов, Он сам откроет им глаза. В то же время Бог излил свой дух и свою благодать на язычников. А я люблю ловить рыбу там, где она водится. Язычники, мне кажется, тем полем, которое уже созрело к жатве. И я уверен, что в большинстве случаев евангелизация иудейского народа является напрасной тратой церковных финансов, которые могли бы с большей пользой в настоящее время быть использованы для служения язычникам. Когда же придет назначенный день, Бог сам откроет себя израильскому народу и будет совершать свое дело среди них. Мне хотелось бы поехать туда и возбудить в них ревность, рассказав им о том, как замечателен их Мессия, что Он сделал для меня и как сильно я Его люблю, как замечательно жить в общении с Богом, обладать Божьим миром и радостью в Господе и всем остальным. Как велик их Мессия! Я хотел бы возбудить в них ревность. Но поскольку я разговариваю с ними, я делюсь с ними, я очень сильно удивлен степенью их слепоты. Некоторые из них знают Слово Божье почти дословно, и все же они совершенно слепы во всем, что касается Иисуса Христа. Израиль поразила слепота. Это действительно так. Несколько лет назад я выступал на Международном конгрессе в Иерусалиме. И после своего выступления я получил несколько исполненных ненавистью писем от ортодоксальных раввинов. Они ругали меня за то, что, будучи христианином, я пытаюсь поддерживать иудеев. Целью этого съезда было выработать взаимопонимание между иудеями и евангельскими христианами. Эти ортодоксальные раввины в своих письмах говорили мне, что мне там совершенно нечего делать, что Израиль как народ еще даже не имеет права на существование, потому что Мессия еще не пришел, и храма у них еще нет. Они противопоставляли себя всему народу израильскому, несмотря на то, что они и живут в одной из областей, около Иерусалима. Они даже написали письмо королю Иордании Хусейну и просили его, чтобы он оккупировал эту область, потому что они не хотели иметь с Израилем ничего общего. Они считали существование Израиля незаконным, и поэтому они писали мне все эти гневные письма. Во время своего пребывания там я очень много общался, разговаривал и свидетельствовал нашим гидам-переводчикам. Они были так довольны всем и постоянно повторяли: «Как здорово, что вы здесь! Как здорово, что вы сюда приехали!» Я сказал: «Посмотрите, что некоторые из ваших раввинов прислали мне», и показал им эти письма. Они их прочитали, долго возмущались: «Да выкини это в мусорное ведро, они просто религиозные фанатики, сами не знают, что говорят, они просто толпа религиозных фанатиков». Я сказал: «Но ведь они раввины». «Да, но они просто религиозные фанатики». Я спросил: «Вы имеете в виду, что раввин может быть религиозным фанатиком?» «О, да, конечно, еще как может». Тогда я сказал: «Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что, скорее всего, такие же раввины отвергли Иисуса Христа как Мессию, потому что Он не подходил под общий стандарт? Они просто кучка ортодоксальных фанатиков. Но ведь вы сегодня следуете за ними». Они не смогли ответить. Ну, это было частью моего небольшого свидетельства им. «Они отломились неверием, а ты держишься верою. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Иисус сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Прибудьте во мне. Он делает особое ударение на том, что мы должны пребывать в нем. Мы ветви, мы были привиты к тому, к чему по своей природе мы не принадлежим. Мы приняли Божье благословение, благословение тех обетований, которые были даны Богом Аврааму и Давиду, и приняв Иисуса Христа, мы приняли обещанное им. Теперь мы стали сопричастниками богатства, полноты любви Божьей и благодати, которую Он обещал Аврааму, Исааку, Иакову и Давиду. Но мы держимся этого только по вере, и Павел говорит, чтобы мы пребывали в этом. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим. По отношению к Израилю, который отпал от Божьего благоволения и благословения, это было строгостью. А благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Итак, когда они отвернутся от своего неверия, Бог снова примет их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, вы были отсечены от дикого древа языческого народа и привиты к хорошему дереву, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. В неведении о какой тайне? О том, что Бог еще будет работать с Израилем, как с народом. К сожалению, многие не подозревают об этой тайне, включая и служителей церкви. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Бог послал свой дух в мир, на все дороги и переулки, чтобы призвать людей на вечерю. И Иисус говорил об этом в притче о царе, что царь приготовил брачный пир и послал своего раба позвать приглашенных войти и есть с ним. Раб вернулся и сказал: «Они сказали, что не могут прийти, и у них у всех есть разные оправдания». Тогда господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Званые гости отвергли приглашение, и оно пришло к нам, язычникам». Но ожесточение произошло в Израиле отчасти. Не весь Израиль, а отчасти. Здесь упоминается об остатке. Ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Я верю, что Бог точно знает, сколько язычников придут на брачный пир, что Бог знает точное число. Если Он всезнающий Бог, то Он должен знать точное число. И я верю, что Бог знает, и что у Него есть определенное число язычников, которые уверуют и станут частью Его царства. И именно об этом числе говорится как о полном числе язычников. В 21 главе Евангелия от Луки упоминаются времена язычников, но это имеет другое значение. Я полагаю, что времена язычников закончились в 1967 году, ибо Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. С 1967 года и до сегодняшнего дня мы живем в кратком периоде благодати, между временем язычников и тем временем, когда войдет полное число язычников. Не все язычники, которые должны спастись, были спасены в 1967 году. Многие не спасены и сегодня. Возможно, Бог ожидает именно вас. Сегодня где-то на земле живет человек. Бог знает, кто он такой. Этот человек последний из язычников, который должен стать частью великого вечного Царства Божьего. В тот момент, когда этот человек откроет свое сердце Иисусу Христу, мы все будем вознесены на небеса, чтобы там встретиться с Господом. Я убежден в этом. Бог призвал людей к себе. Я так благодарен, что Бог призвал меня. Я так благодарен, что Бог избрал меня иметь часть в Его вечном Царстве. О, благость и благодать Божья! Я был избран во Христе, чтобы стать наследником Царства Божьего. Каждый день я благодарю Бога за это благословение. И вы также должны каждый день благодарить Бога за то, что Он избрал вас. Когда же войдет полное число язычников, ожесточение, ослепление будет удалено от Израиля. Когда придет этот день, ожесточение Израиля пройдет, и они признают своего Бога. В книге Иезекииля в 39 главе Бог провозглашает: «Когда я явлю святость мою пред глазами многих народов, этот день, когда Бог поразит восставшую против Израиля армию, тогда я изолью Дух мой на дом Израилев. Сейчас Дух Божий изливается на нас, язычников, до тех пор, пока не войдет полное число язычников. Но как только это произойдет, Бог будет работать с народом Израилевым. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется. Ибо Бог вновь обильно изольет Дух Свой на народ Свой, и они увидят, что Он Господь. Ибо придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, ради вашего благословения и пользы, потому что благая весть Евангелия была открыта нам Духом Божьим, который открыл нам истину Божью. А в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Бог говорит: «Я не могу позволить вам просто уйти», и Он не даст им уйти. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Бог не изменяется. Он по-прежнему любит этих людей. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Он говорит о воле Божьей, проявленной в оставлении Израиля на время и служении благодати среди язычников. Ведение, премудрость и пути Его непостижимы для нас. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Итак, умоляю вас, братья, поскольку Бог привил вас, и вы стали сопричастниками полноты хорошего дерева, поэтому я умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Бог не предъявляет к нам неразумных требований. Евангелие разумно. Бог сказал: «Придите и рассудим», точнее говоря, обсудим с разумением. Философия экзистенциализма, приводя человека в состояние безнадежности, подталкивает его к религиозным переживаниям, которые не требуют работы нашего разума. Потому что реальность безнадежна. Если вы реально смотрите на факты, вас рано или поздно одолеет безнадежность. Помощи ждать неоткуда. Выхода нет. Надежды тоже нет. Все катится в тартарары. Такова реальность. Если вы этого не осознаете, значит, вы еще не столкнулись с реальностью. Если вы все еще думаете, что ООН или Международный валютный фонд вытащит нас из этого болота, или что коммунисты вытянут нас из экономического кризиса, или что если демократы пройдут в Думу, то они смогут решить все проблемы. Если вы так думаете, вы не реалист. Философия экзистенциализма учит, что реальность безнадежна, что в ней нет надежды. Но человек не может жить в состоянии безнадежности. Ему нужна надежда. И поэтому экзистенциалисты предлагают как бы перескочить в то, что они называют верхним уровнем, и погрузиться в бессознательные религиозные переживания. Вам надо перейти в мир нереального и поддерживать эти неопределенные религиозные ощущения. Они якобы станут вашей поддержкой и опорой. Конечно же, все газеты готовы разрекламировать эти культы бессознательной религиозности на весь мир. Они публикуют их объявления, говорят о том, в каких местах проходят их собрания, и печатают рассказы членов этих объединений о том, что именно в этих группах они нашли мир и душевное спокойствие. Их там приняли, они якобы увидели там настоящую красоту, любовь, восстановили свою ауру, пережили религиозный экстаз и какие-то другие чувства, все, что касается их бессознательных религиозных переживаний. «Я не могу объяснить вам, почему я это чувствую, я просто это чувствую», — так говорят эти люди. Бессознательные религиозные переживания и ощущения – это совсем не то, чему учит нас Библия. Библия учит нас сознательным, разумным взаимоотношениям. Разумным. «Придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего». Если вы подумаете об этом, вы согласитесь, что это разумное решение представить свое тело Богу. Потому что, как мы говорили ранее, в 33 стихе 11 главы «Божья премудрость и разумение, богатство и ведение Божие бесконечны». Рассудите, Бог мудр и знает все, и поэтому это разумно просто предоставить мое тело и мою жизнь Ему, чтобы Он направлял меня. Неразумно для меня пытаться идти вперед собственными усилиями, пытаться самому понять и устроить свою жизнь, самому привести в исполнение свои планы, ведь я так глуп. Разумно и мудро доверить мою жизнь и принять решение в ней Богу, чтобы Он управлял ею. Это и значит предоставить мое тело Богу в жертву живую. Это разумно, это мудро, это показывает, что вы мыслите здраво. Если вы не делаете этого, значит, вы просто недостаточно хорошо осознаете, что происходит. Вы запутались. Не сообразуйтесь с веком сим. Но именно этого и пытается достигнуть мир. Именно к этому он и стремится. Именно в этом проявляется давление со стороны окружающих. Ты ведь не хочешь отличаться от всех. Попробуй, все так делают. Мнение сверстников – это сила, которая преображает нас в подобие этому миру. Мы читаем в журналах и видим по телевизору одно и то же. Если вы не соответствуете дешевым стандартам этого мира, у вас что-то не в порядке. Похоже, они пытаются всех нас уценить и устроить распродажу. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Как мне узнать, в чем состоит воля Божья для моей жизни? Я могу узнать это. Когда я просто отдам мою жизнь Богу, когда я предам Ему мое тело и буду искать Его, когда Бог откроет свою волю в моей жизни, моя жизнь станет для меня постоянно растущим откровением Божьей воли. Я передал мою жизнь Богу, все в моей жизни я отдал Ему, и теперь я не ищу исполнения моей воли и не позволяю моим желаниям управлять мною. Я хочу просто идти по жизни, следуя Духу Божьему. Все происходящее я принимаю с чистым сердцем, как приходящее от Бога, потому что я сам просил, чтобы Он совершил в моей жизни то, что Ему угодно». Когда что-то уходит из моей жизни, я понимаю, это было не от Бога, потому что я сам когда-то просил забрать из моей жизни все, что Ему не угодно. Поэтому я больше не сижу в слезах и рыданиях, оплакивая потерянные возможности. «О, если бы я только сделал это, если бы я только у меня было то...» Понимаете, если Бог бы хотел, чтобы я это сделал, Он позволил бы мне сделать это. Если бы Он хотел, чтобы у меня это было, Он дал бы мне это. Я посвятил себя Богу полностью, и если я живу согласно моему посвящению, Бог в моей жизни, шаг за шагом, будет каждый день продолжать открывать мне Его волю. Поэтому я знаю, в чем состоит для меня Его воля сегодня, то завтра, если я буду следовать за Ним, Он откроет мне Его волю для завтрашнего дня. Так что в этом случае жить-то довольно интересно. Вы никогда не знаете, что принесет вам следующий день, когда Бог снова откроет вам Его волю и Его намерения для вашей жизни. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Каждому из нас Бог дал свою меру веры. Что мы делаем с нею? Либо мы можем развивать ее, либо мы можем использовать ту веру, которую Бог дал нам, либо мы можем позволить ей тихо умереть. Но каждому человеку Бог дал меру веры. Кто-то говорит, у меня нет веры. Это неправда. В своей жизни я не встречал ни одного человека, у которого не было бы веры. Если бы у него не было веры, он бы сегодня не лег спать. Он бы испугался, что кровать провалится. Ваша вера поддерживает вас, и поэтому вы ложитесь. Если бы у вас не было веры, вы не пытались бы завести машину, потому что не верили бы, что она заведется, когда вы повернете ключ в замке зажигания. Так что во многом мы используем именно веру. Но не всегда это правильные вещи. Свой разговор о дарах Божьих Павел начинает с того, что предостерегает о том, чтобы мы не думали о себе выше, чем мы есть на самом деле. Мне это кажется самой большой опасностью, когда человек, одаренный Богом, ставит себя на пьедестал и начинает думать, что он что-то из себя представляет. У него возникает потребность в том, чтобы его постоянно хвалили и прославляли его даровитость. Многие люди таким образом бесчестили дары Божьи, когда пытались использовать их для собственного обогащения и славы. Я заключил договор с Богом. И если я когда-нибудь начну делать то же самое, Он должен будет немедленно стереть меня с лица земли. Бог запрещает мне хвалиться чем-либо, кроме креста Господа Иисуса, которым для меня мир распят, а я для мира. Для каждого человека, который видит, что Дух Святой работает в его жизни, существует опасность возгордиться и принимать на свой счет похвалу от окружающих за то, что делает Бог. В тот момент, когда вы начинаете превозноситься, ваша эффективность для Божьего Царства резко падает. Люди говорят: «Но ведь сотни людей по-прежнему приходят ко спасению». Но если я даже сгораю в служении и делаю это не из-за любви Христовой, но ради богатства, славы или чего-либо еще, то это не принесет мне никакой пользы. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Их мотивация была изменена. Они начали служить ради собственной славы, ради почета и громкого имени. Библия дает очень ясное предостережение тем, кто делает что-то во имя свое. Это опасно. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. Пора посмотреть на вещи серьезно. Вы ничто. Вы всего-навсего грешник, который спасен по благодати. И для начала все, что у вас есть, дано вам Богом. Почему же вы живете так, как будто вы что-то из себя представляете? Думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов. У меня есть пальцы, руки, ноги, глаза, уши. Раньше у меня были и волосы. У нас много членов, но одно целое тело. Но не у всех членов одно и то же дело. Мои глаза хорошо справляются со своими обязанностями в качестве глаз для смотрения, но совершенно не работают как уши. Я не очень хорошо слышу глазами. И наоборот. Тело состоит из множества членов, и у каждого члена в теле свои функции. Не все они делают одно и то же. Не все они сотворены для одной и той же цели. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Итак, мы все соединены вместе в тело Христово, и у каждого из нас в этом теле свои функции. Павел не просто говорит о какой-то одной церкви, что у каждого из нас в церкви есть свое дело, но наша церковь является одним из членов тела Христова. Различные церкви, различные деноминации, все мы являемся частями одного тела и один для другого члены. Мы не должны жаловаться друг на друга. И поймите, я не говорю здесь об экуменизме, о единстве всех вер, всех верований, всех религий, всего, что окружает нас в духовном, как мы иногда говорим, смысле. Мы не должны кусать, пожирать и пытаться уничтожать друг друга. Мы должны распознать истинного врага и объединить наши усилия против него. Мы должны понять, что мы одно тело, один для другого члены. Понять, что у Бога есть особая цель для протестантской церкви, для методистской церкви, для баптистской церкви, для лютеран и для пятидесятников, для православных, для католиков, если это принадлежит телу Христову. Мы не должны акцентироваться на наших различиях или на том, что у кого-то другого что-то не в порядке. Давайте посмотрим, что не в порядке у нас, и попытаемся это исправить. Библия говорит: «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Часто мы так внимательны к промахам и ошибкам других и совершенно игнорируем свои собственные. Давид сказал: «Испытай меня, Боже, а не испытай, Бог, этого человека справа и покажи ему его ошибки». «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это личное дело каждого, и мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы Бог совершал его работу в нашем сердце. Мы один для другого члены. И действительно, мы все вместе составляем тело Христово. Да, у нас не у всех одинаковое служение. Мы должны понять, что некоторых Бог призвал, чтобы быть пасторами, учителями, некоторых Бог призвал быть диаконами, некоторых Бог призвал быть ходатаями в молитве, некоторых Бог призвал приводить уличные евангелизации. И все эти служения различны, но не думайте, что Бог призвал всех, ну скажем, евангелизировать людей на улицах. Если вы не можете разговаривать с людьми на улицах, не чувствуйте себя виноватым. Мне вдруг становится так страшно, я ужасно нервничаю, даже мурашки по коже. Я просто не могу подойти к человеку и дать ему брошюру или приглашение в церковь. Ну, значит, очевидно, Бог не призвал вас раздавать эти брошюры. Поэтому не чувствуйте себя христианином второго сорта, не осуждайте себя, не расстраивайтесь. Я даже не могу дать человеку приглашение в церковь, и я так подвожу Бога. Нет, вы не подводите Бога, потому что если бы Бог хотел, чтобы вы раздавали брошюры, Он бы дал вам и смелость, и дерзновение, и любовь, и горящее сердце, и все остальное, необходимое для этого. Поговорите с людьми, которые постоянно раздают брошюры. Они получают от этого удовольствие. Бог призвал их к этому. Но не все мы призваны к одному и тому же. Мы должны понять это и перестать из-за этого чувствовать себя виноватыми. Я не чувствую призвания к тому, что ты делаешь. Я, конечно, хотел бы заниматься тем же, что и ты. Было бы здорово, если бы я мог делать то, что ты делаешь. Теперь я чувствую себя виноватым каким-то из-за того, что я не могу делать то же самое. Ну, Бог не дал мне способности к этому. И Бог не призвал меня делать это. Он не сделал меня пальцем, поэтому я не могу выполнять работу пальца. Возможно, я восхищен работой мизинчика. Возможно, я хотел бы научиться делать то, что он делает. Но совершенно точно, что Бог призвал меня быть ртом. Благодарите Бога, что Он не всех нас сделал ртами. Каждый из нас находится на своем месте в теле. И каждый из нас выполняет свою часть работы, при этом понимая, что все мы одно тело, управляемое Духом. Если мы ходим в любви, то своей любовью, объединяя наши усилия для Бога, служа каждый на своем месте, мы показываем Христа окружающему миру. Когда люди видят, как дети Божьи живут и действуют в гармонии и единстве, это становится самым сильным свидетельством для окружающих. Тогда Христос прославляется в нас. И так нас много, но все мы вместе. Мы одно тело во Христе. Мы все являемся частью друг друга. Это неизбежная истина. Как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Пророчествовать значит говорить Слово Божье. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, пребывать значит постоянно исполнять. Подготавливайтесь, изучайте Слово Божье, исполняйте ваше служение. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, без притворства. Притворяться значит подделывать что-то. Я слышал об одном городке, в котором продают самые настоящие искусственные бриллианты. И люди тратят свои деньги, чтобы приобрести эти настоящие искусственные бриллианты по 2 рубля за десяток. Любовь да будет непритворна, без лицемерия. Пусть она будет не поддельной, истинной, а не костюмом, который вы надеваете во время церковных собраний. Пусть ваша любовь будет настоящей. Далее Павел дает нам множество коротких увещеваний, маленьких фраз, каждая из которых сама по себе заключает в себе чуть ли не целую проповедь. Давайте их просто прочитаем и просто насытимся, пропитаемся нашим разумом этой мудростью, которая дана в них. «Отвращайтесь зла. Бог сказал об Иове, что он избегает зла. Он сказал сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Он человек богобоязненный и избегающий зла. Страх Господень есть удаление от зла. Итак, отвращайтесь зла. Не говорится здесь «терпите зло, принимайте зло, живите со злом, пусть оно себе живет рядом». Отвращайтесь, удаляйтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Так часто наше «я» стоит на первом месте, расталкивая всех, пробирается вперед, чтобы получить самое лучшее. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Пусть молитва будет для вас не последним делом, а первым. Научитесь обо всем сначала молиться. В нуждах святых принимайте участие. Заботьтесь о нуждах в теле Христовом. Мы стараемся делать это в нашей церкви. К сожалению, у нас недостаточно средств, чтобы заботиться о нуждах людей вне тела. Люди приходят за помощью, и если они являются частью церкви, мы стараемся им помочь. Ну а если нет, мы с сожалением говорим им, что у нас нет возможности помогать тем, кто не причастен к телу. Что же касается нужд святых, мы чувствуем себя обязанными заботиться о них. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Внимательно относитесь к чувствам других. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Все это слова увещевания. Мне кажется, в один из дней у Павла было какое-то особо чувствительное настроение. И именно в тот день он написал эту часть своего письма. Хорошее увещевание. Он следует своему же принципу. Увещеватель ли? Увещевай. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Делайте добро, а не мстите. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Это не всегда возможно. Есть люди, с которыми жить в мире просто невозможно. Но пусть это будет их проблемой. Что касается вас, прилагайте все усилия, чтобы быть в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Павел цитирует этот отрывок из книги «Притч». Мы можем только строить предположение о его значении, но, скорее всего, здесь говорится о том, что этот человек просто сгорит со стыда. Иными словами, ваши хорошие отношения, ваша доброта заставит его сгорать от стыда. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Замечательный совет. В прошлый раз мы говорили о размышлении над Словом Божьим. Если вы хотите хорошо поразмышлять, то вам надо вернуться обратно к 9 стиху и провести некоторое время, размышляя над каждым из этих стихов. Посмотрите, как вы можете применить их к своей жизни. Перечитайте, подумайте о том, как они действуют в вашей жизни в настоящее время и как вы можете лучше следовать назиданиям, которые были преподаны нам через Павла. Как вы можете наиболее полно применять их в своей жизни? Потому что нам действительно необходимо следовать этим увещеваниям и стараться исполнять все это, чтобы наша жизнь была угодна нашему Небесному Отцу. Чтобы полностью понять этот отрывок, над ним надо поразмышлять. Я хотел бы ободрить вас размышлять о нем. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей», — сказал Давид. «Я понял, что Слово Божье похоже на прожектор, который горит внутри меня. Он высвечивает все темные уголки моей души. Так часто Слово Божье говорит прямо к моему сердцу, когда Дух Святой обращается ко мне и показывает мне все мои промахи и ошибки и наставляет на правильный путь». И пусть также Слово Божье работает в вашей жизни и в вашем сердце. Пусть оно больше и больше приближает вас к тому идеалу, в который Бог желает преобразить вас в вашей жизни со Христом. Пусть на этой неделе Господь благословит вас и хранит вас. Пусть Он укрепит вас в вашем хождении со Христом, чтобы вы принесли праведный плод во славу Его имени. Будьте исполнители Слова, а не слушатели только. Во имя Иисуса Христа. Аминь.